Labas vakaras, ponius ir ponai, tema našai sevodnišnį lekcijai. Rav Šakė, vozlistien Jerusalima, 36 glava knygi proroka.
Išajahu. И было, в 14 год царствования царя Хискиягу поднялся Санхерив, царь Ашура, на все укрепленные города Иудеи и захватил их. И послал царь Ашура Рав Шакė из Лахиша в Иерусалим к царю Хискиягу с большим войском, и остановился он у канала Верхнего пруда на дороге в поле стиральщиков. И вышел к нему Ильяким, сын Хилкиягу, ведущий дворцом, и Шевнописец, и Йоах, сын Асафа, летописец. И сказал им Рав Шакė: «Скажите теперь Хискиягу, так сказал царь великий, царь Ашура, что это за самоуверенность, на которую ты полагаешься? Сказал я это только слова, совет и сила нужны для войны. На кого ты полагаешься ныне, что восстал на меня? Вот полагаешься ты на опору надломленной тростинки этой на Египет, который, если человек обопрется на нее, войдет в ладонь его и проткнет его. Таков порот царь египетский для всех полагающихся на него. И если ты скажешь мне: на Господа Бога нашего мы полагаемся, то ведь он тот, чьи высоты для жертвенников и жертвенники упразднил Хискиягу и сказал Иудее Иерусалиму: перед этим ли жертвенником кланяйтесь. И теперь прошу, потягайтесь с господином моим, царем Ашура, и я дам тебе 2000 коней, сможешь ли ты набрать себе всадников для них? Как же тебе обратить вспять одного правителя, даже из малых, из рабов господина моего? А ты положился на Египет из-за колесницы всадников. А ныне разве не по воле Господа поднялся я на эту страну, чтобы разрушить ее? Господь сказал мне: иди на эту страну и разруши ее. И сказал Рав Шакė, Ильяким, и Шевна, и Йоах, говоря: прошу, с рабами твоими говори по-арамейски, ибо мы понимаем, и не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене. Выступление Рав Шакė, спикера царя Ассирии Санхерива возле стен Иерусалима, напротив поля стиральщиков. Где мы с вами в книге пророка Ишаяху сталкивались с полем стиральщиков? Малбим. Ваяамод беталат абриха гаэльюна. И встал Рав Шакė возле стен Иерусалима за границей верхнего водоема. Ахарши нискарба деврея хаймим шахискиягу сатам эдгамаяноту бетухам гаю меябриха азот. Кмоше катув, ваашер аса табриха, вета таала, ваяво гамаем гаира, кимишам йохиху эд деврегем шахискиягу гафар брит. После того, как сказано в деврея хаймим, в книгах летописей, о том, что царь Хискиягу засыпал источник воды возле Иерусалима и провел канал, прорубив его в скале в город. То есть в рамках защиты Иерусалима от нашествия царя Ассирии, что сделал царь Хискиягу, он прорубил канал в скале, для того, чтобы вода была не за пределами Иерусалима, как это было раньше, а оказалась внутри города. Идея следующая, что Иерусалим того периода находился на скале, и эта скала была наклонной. Источник воды бил внизу, в основании скалы, но оказалось, что высота нижней части Иерусалима была на несколько десятков метров ниже, чем местонахождение источника. Таким образом, царь Хискиягу прокопал туннель протяженностью больше, чем полкилометра, где вода падала на несколько десятков метров. Таким образом, он засыпал место источника, и вода оказалась в Иерусалиме, в чем царь Ассирии усмотрел элемента защиты города от его армии и усмотрел в этом восстание против Ассирии.
В книге царей 2, 18 глава сказано следующее. «И было в третий год царствования Ошея бен Эла, царя Израильского, последний царь Израиля, Ошея бен Эла, в дни которого произошло изгнание 10 колен. Стал царем Хизкияху, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет было ему, когда он стал царем, и царствовал он в Иерусалиме 29 лет. Имя же матери его Ави, дочь Захария. И делал он то, что праведно в очах Господних, поступая во всем, как Давид, отец его. Он упразднил жертвенные возвышения, разрубил столбы, срубил ашеру и изломал куски медного змея, который сделал Муше. Потому что до тех самых дней сыны Израиля приносили ему воскурение, и назван он был Нахуштан». Обратите внимание, что сделал праведный царь. Он, естественно, срубил ашеру, то есть все элементы идолопоклонства он устранил. Дальше написано, что он упразднил жертвенные высоты. Если вы обратили внимание, в книге пророка Йешаяху, в нашей главе, которую мы сейчас изучаем, было сказано, что Равшакей обвинил царя, говоря, что он везде закрыл жертвенные высоты и заставил всех осуществлять свое служение в Иерусалиме. И он посчитал, как бы, что царь сделал это по причине своего какого-то эго, чтобы все приходили в Иерусалим на поклон к царю. Он просто даже не понял, о чем идет речь. При изучении книги царей мы с вами говорили, что жертвенные высоты – это было самое большое испытание для людей. Мы говорили, что во времена существования храма запрещено было приносить жертвы на возвышениях, на своих личных высотах. И наказание за это – карет – отрезание души. Возникает вопрос, какая сила могла древнего человека заставить приносить жертвы Богу Израиля, зная, что за это происходит отрезание души. Это было испытание, сути которого мы понять не можем, как мы учили в прошлой главе книги пророка Йешаяху, что те испытания, которые есть у нас, они забудутся исправленным человеком будущего мира. Те наши испытания эдомской цивилизации забудутся человеком будущего мира.
А кто установил запрет? Царь?
Всевышний. Всевышний установил запрет приносить жертвы за пределами храма на возвышениях, и царь этот запрет Торы утвердил и заставил народ перестать это делать.
Вот так вот я говорю, люди получили этот запрет от царя.
В Торе есть запрет приносить жертвоприношение Всевышнему за пределами храма. Царь Хизкияху реализовал этот закон в том смысле, что люди, которые учились в домах учения царя Хизкияху, поняли, что этого делать нельзя. Но наш вопрос сейчас немножко другой. Мы пытаемся понять, даже не понять, мы формулируем то, что мы даже не можем понять. Какая может быть тяга у человека осуществлять служение Богу на возвышении, тогда, когда за это в Торе явным образом сказано, что положено отрезание души? Когда мы учили книгу царей, то мы говорили, что, хоть нам это совершенно непонятно, что суть была такая, что человек осуществлял на своем возвышении свое собственное служение Богу, и это давало ему такое эго-удовлетворение, что...
Это почти дом.
Это совершенно другое. Это... Речь идет о совершенно другой духовной практике периода Танаха. Во времена Эдома у людей не было никакой страсти к приношениям жертв. Но то, что вы говорите в аспекте периода Эдома, это некая параллель, некая выхолощенная тяга того рода дурному побуждению, которое было связано с этим. Настолько, что даже Равшакей не понял, о чем здесь идет речь. Еще раз обратите внимание, что сделал царь Хизкияху. Он упразднил жертвенные возвышения. Он их упразднил. Вот правильное слово. В том смысле, что люди, учась в его доме учения, они просто обрели силу противостоять вот этому своему стремлению. Срубил ашеру,
поклонение идолам, и даже упразднил Нехуштан, медного змея, которого сделал Моше Рабейну, для того, чтобы им было на что смотреть, потому что уже начали люди использовать это для служения самому змею, это было немножко неверно. На Господа Бога Израиля полагался он, и такого, как он, не было среди всех царей иудейских, ни после него, ни до него. Обратите внимание. Танах говорит, что такого, как он, не было ни до него, ни после него. Он был достоин стать Машиахом. То есть, если бы он стал Машиахом, он им почти стал, то его бы принял и царь Давид, и царь Шломо в качестве своего царя после воскрешения их из мертвых. И прилепился он к Господу, не отступал от него, и соблюдал заповеди его, которые заповедовал Господь Моше, и Господь был с ним. Посмотрите, сколь вески эти слова. И Господь был с ним. Куда бы он ни ходил, он во всем преуспевал. Это следствие. И восстал он против царя Ашурского и не стал служить ему. Он поразил филистимлян до Азы ее пределов, от сторожевой башни до укрепленного города. В 4-й год царствования царя Хизкияху, он же 7-й год царствования Ошея бен Элла, царя Израильского, поднялся против Шамрона Шалманесер, это одно из имен Санхерива, царь Ашурский, и осадил его, и взял его через 3 года. То есть начинается изгнание 10 колен в 3 этапа. В 6-й год царствования царя Хизкияху, он же 9-й год царствования Ошею, царя Израильского, был взят Шамрон и увел царь Ашурский израильтян в Ашур и поселил их в Халахе и Хаворе, что при реке Газан, и в городах Мадайских. За то, что не слушали они голоса Господа Бога своего, и приступили завет его. Всего того, что заповедовал Моше, раб Господень, они не слушали, не исполняли. В 14-й год царствования царя Хизкияху Санхерив, царь Ашурский, поднялся против всех укрепленных городов Иудеи и захватил их. То есть Санхерив уже захватил всю Иудею, кроме Иерусалима. И Хизкияху, царь иудейский, послал в Лахиш сказать царю Ашурскому: «Грешен я, отступись от меня. Все, что ты возложишь на меня, я вынесу». И возложил царь Ашурский на Хизкияху, царя иудейского, дань в 300 талантов серебра и 30 талантов золота, и отдал Хизкияху все то серебро, которое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. Что сделал царь Хизкияху? Он отдал храмовое серебро и храмовое золото, потому что больше нечего было отдавать. И снял в то время Хизкияху золото с двери зала в храме Господнем, из дверных порогов, которые позолотил. И отдал он его царю Ашурскому. И послал из Лахиша царя Ашурский Тартана, Равсариса и Равшакея с большим войском к царю Хизкияху в Иерусалим. И пошли они, и пришли к Иерусалиму, и поднялись, и пришли, и стали у водовода верхнего водохранилища, что на дороге в поле стиральщиков. Опять у нас возникают эти стиральщики. Какая разница, с какой стороны Иерусалима они встали? Насколько же это существенно? Опять они встали возле стиральщиков. По объяснению Малбима, мы поняли, что это как раз то инженерное сооружение, которое сделал царь Хизкияху для того, чтобы вода была внутри города, а не вне, чтобы водой пользовались защитники города, а не армия, которая город осаждает. Но единственная ли это причина? Для начала попробуем понять позицию царя Хизкияху в вопросе выплаты подати с одной стороны и всецелого упования царя на Всевышнего с другой стороны. Ведь упование царя на Всевышнего упоминает даже Равшакей. Он говорит, что царь уповает на Бога. Дальше он богохульствует. Но сможет ли ваш Бог спасти вас от господина моего царя Сирии? Малбим. Текев ахар шенатан гамас, гитхил лехазек рахума, велагави гамаем гаир, кекольга мисупар бадеврей гаямим. Сразу как царь Хизкияху выплатил подать царю, он начал укреплять стены и начал рыть канал. Умитохках Етурер Санхерив Лавоши Ниталав. И поэтому Санхерив пробудился прийти к нему второй раз. Вешалахалавет Равшаке Бехель Кавейт. И послал к нему Равшаке из большой армии. Рагам Шекератем Обрит Велаках Мимену Мас. Несмотря на то, что заключил с ним завет и взял эту дань. Килы Даатора Яхискиягу Гамафер Брит. Ибо с его точки зрения эти строительные работы являлись свидетельством нарушения соглашения. Бемаша Ехина Тацмола Милхама. Тем, что приготовил себя к войне. Выплата дани явилась тактическим ходом с целью протянуть время на укрепление города. Стена Иерусалима, укрепленная царем Хизкияху, была обнаружена в ходе археологических раскопок Иерусалима. Сегодня ее можно увидеть при посещении старого города Иерусалима в еврейском квартале. Сказано в Деврей Гаямим в летописях царей Иудеи. Обращение царя Хизкияху к народу в условиях осады. Хазку вамцу, альтиру вальтахату мипне мелах ашур, умилифней коль гагамон ашеремо, кейману равмиемо. Крепитесь и мужайтесь, и не бойтесь и не страшитесь царя Ассирии и безграничной армии его, ибо с нами больше, чем с ними. И мозро басар, с ним сила плоти, вейману гашем элокейну лазрейну, а с нами Бог наш Всевышний для помощи нам, велгилахемил хаматейну, и воевать войны наши, весамху гамаль деврей Хизкияху мелах Иуда, и положился народ на слова Хизкияху, царя Иудеи. Когда царь Хизкияху говорил об уповании на Бога, народ на него положился. В условиях осады Иерусалима безграничной армии Ассирии. И сказал Равшакей, разве господин мой послал меня сказать эти слова только господину твоему и тебе, а не людям, сидящим на стене, чтобы им есть испражнения свои пить, мочу свою с вами? То есть руководство страны обратилось к Равшакею с предложением не вести переговоры на иврите, а на арамейском, чтобы народ не понимал. На что Равшакей дал отрицательный ответ и говорит, что я обращаюсь ко всему народу, а не только к вашему царю, который восстал против моего господина царя Ассирии. И встал Равшакей и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал, «Слушайте слова царя великого царя Ашура. Так сказал царь, пусть не уговаривает вас Хизкияху, ибо он не сможет спасти вас, и пусть не обнадеживает вас Хизкияху Господом, говоря, спасет нас Господь. Не будет город этот отдан в руки царя Ашура». Обратите внимание, даже Равшакей говорит об уповании на Бога и о том, что это единственное, что есть у царя Иудеи. Он, естественно, богохульствует и говорит, что Бог Израиля не сможет спасти. Тем не менее, он признает и раскрывает нам здесь, что было в сердце царя Хизкияху. Суть послания Равшаке. Малбим. Вайоме Равшаке, аз гилалахем Равшаке, кило нишлах аль Хизкияху клаль. Тем, что Равшаке отказался говорить с представителями царя на арамейском языке и продолжил говорить на иврите, он тем самым раскрыл им, что не был он послан вообще к царю Хизкияху. Киахарша Хизкияху кварнатан масу мирад баадунав, ибо поскольку Хизкияху уже заплатил дань и восстал против его господина, эйн лота кана, уже нет исправления для царя, убегехрех анош яанеш веяверегу миамалхут, и, безусловно, будет он наказан и лишен царства. Ведрам явир легула. Народ будет изгнан в изгнание. К моше гая мин гаго. Им гаамим шемарду бо ахарей шараю тахат им шалто. Шенеаншу бегалу. Как поступал в те времена царь Ассирии, изгоняя народы, которые отказались ему подчиниться. То есть обращение было уже к народу, а не к царю, чтобы они восстали против царя. Раши. Равшаке Исраэль мумар гая. Равшаке был еврей, оставивший Тору.
еврей, который служил царю Сирии. Есть иногда такое понятие «государственные евреи». В Литве тоже есть
государственные евреи. Его выступление и богохульство было напротив поля стиральщиков, главного свидетельства планов укрепления города и неподчинения царя Хизкияху Санхерива. Поле стиральщиков имело еще одно значение. В дни правления предыдущего нечестивого царя Иудея Ахаза именно туда был послан Всевышним пророк Йешаяху пророчествовать о будущем нашествии Ассирии. Давайте посмотрим, как об этом сказано в книге пророка Йешаяху в 7 главе. 7 глава. «И было во дни Ахаза, сына Йотама, сына Узиягу, царя Иудейского, пошел Рец, сын царя Рамейский, и Пеках, сын Рамелиягу, царь Израильский, войной на Иерусалим, но не смог завоевать его». Еще раз политическая ситуация. Иерусалим окружен армиями Израиля и Арама. «И возвещено было дому Давида». Кто такой дом Давида? Царь Ахаз. Имя его здесь не упоминается, потому что он был нечестивый. Танах лишний раз не хочет упомянуть его имя, как мы учили при изучении 7 главы. И сказано, Арам стал лагерем вместе с Эфраимом, и затрепетало сердце его и сердце народа его, как трепещут деревья в лесу от ветра. И мы говорили, что это речь идет о деревьях не плодовых, потому что когда на деревьях висят плоды, то тогда они трепещут не так сильно, как пустые лесные деревья. Эти деревья страхом охватывали друг друга. И в такой ситуации приходит пророк Йешаяху и говорит, хочешь, я дам тебе, царь Ахаз, некое знамение, некое чудо спасения. И тогда царь Ахаз сказал, не хочу. Не хочу я, чтобы произошло чудо посредством меня, и чтобы я таким образом руку Всевышнего раскрыл в этом мире. Посредством меня не хочу. Лучше буду продолжать трепетать в условиях осады, но не хочу. Что, тем не менее, говорит пророк царю? Он говорит, не бойся этих двух дымящихся головешек, царства Арама и царства Израиля, ибо они уже доживают свой век. Они действительно в настоящий момент осаждают Иерусалим, но их время уже закончилось. Они скоро будут изгнаны Ассирией. 17 стих. Но вот то, о чем ты действительно должен задумываться, наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего, такие дни, каких не бывало со дня отхода Ефраима от Иудеи, наведет царя Ашурского. Кто на самом деле представляет опасность для Иерусалима? Это царь Ассирии, который в тот момент вообще еще не был активизирован. Вот вам видение пророка Йешаяху. Иерусалим находится в осаде армиями Израиля. То есть Израиль ведет войну против Иудеи. Междуусобная война, братская война. Израиль поддерживает Арам. Все министры и царь трепещут, как деревья леса. Пророк видит, что проблема-то вообще с Ассирией. В следующий исторический период, при следующем царе. Где произошла эта встреча? На поле стиральщиков. И тогда царь не наказал пророка, не казнил пророка, а в стыде убежал. За что он удостоился? За этот стыд, который испытал Ахаз, он удостоился великого прапраправнука, царя Йешаяху, который отложил разрушение храма еще на 22 года. Это схутовод, это идея заслуги отцов. Это заслуги отцов. Если мы хотим быть отцами, мы должны иметь заслуги, чтобы как-то передать их нашим детям. Это произошло на поле стиральщиков, как мы учили в 7 главе очень подробно. Вернулись назад в нашу 36 главу. Продолжает Равшаке и говорит, «Не слушайте Хизкияху, ибо так сказал царь Ашура. Заключите со мной мир и выйдите ко мне, и ешьте каждый плоды виноградника своего, и смоковницы свои, пейте каждую воду из колодца своего, пока я не приду и не возьму вас в страну такую же, как ваша страна, в страну зерна и вина, в страну хлеба и виноградников. Переселю вас в землю хорошую, как ваша». Предложение было не столь уж плохим. Мецудат Давид. «Велакахти, я возьму и переселю вас». И кахетхем легулих лерецтува керцехем, кикен хаядарко легавират гаумот, шекаваш мерцам лерецехерет. Возьму я вас и переведу в другую землю, как ваша земля, ибо таков был его путь, переводить народы в другие земли. Как только народ оторван от своей земли, он уже оторван от истории, от прошлого. Он уже не может не сопротивляться. Полностью меняется вся система приоритетов. Те, кто раньше были министрами, оказываются безработными. Те, кто были безработными, пробиваются и становятся какими-то бизнесменами, политическими деятелями и прочее. То есть вся структура сразу же ломается. И те, кто были министрами не в силу какого-то назначения, а кто по-настоящему были министрами, они становятся рабами. Мы с вами сегодня живем не в земле Израиля, мы оторваны от земли Израиля. Мы сегодня весьма добровольно исполняем декрет Санхерива на проживание за границей. Это просто определенный факт, который не будем глупо отрицать. Мы сегодня, в общем-то, по своему выбору живем за границей. Конечно, у нас период изгнания не завершен. Всевышний нас еще не вернул всех в землю Израиля. Конец дней еще не наступил. Тем не менее, у нас уже сегодня есть возможность каким-то образом с землей Израиля свою связь восстанавливать, а мы по-прежнему декрет Санхерива педантично исполняем. Раши. Аяло ломар лерец яфа миарцехем, эле шелога я яхоль лысапер бигнута. Раши говорит, на самом деле он мог бы сказать, что я вас возьму в землю лучшую, чем ваша. Почему он сказал такую, как ваша? Он мог бы сказать лучшую, чем ваша. Он не мог сказать ничего негативного о земле Израиля. Не поверили бы. Просто не поверили бы. Так выглядела когда-то земля Израиля. Сегодня земля Израиля... избранная земля, Эрец Акодеш, земля святости, выглядит как пустыня, которая поет песни в надежде об освобождении, как мы учили в прошлой главе. Видим определенную связь между главами. Беньяху бен Йехоеда. Почему должен был Рав Шаке сказать им, а пока я вас не отведу, то вы каждый будете есть хлеб свой и пить вино свое и так далее. Зачем это нужно было говорить? Понятно, что люди без повеления царя догадываются, что им надо есть хлеб и пить вино, если у них есть в этом какой-то интерес, какая-то причина, какая-то потребность. Ответ такой. Говорит он, царь Хизкияху говорит вам, что вы должны пить вино Торы, есть хлеб Торы. То есть он нас на самом деле от хлеба и вина в сторону религии чуть-чуть передвигает. Восстаньте против него, идите и забудьте про духовные ценности. Ешьте нормально, живите нормальной, полноценной языческой жизнью, и все у вас будет хорошо. Как отреагировали на слова Рав Шаке министры, которые были посланы для переговоров? «Пусть не подстрекает вас Хизкияху, говоря, — продолжает Рав Шаке, — Господь спасет нас. Разве какие-нибудь божества народов спасли страну свою от рук Ашура? Где божества Хамата и Арпада, где божества Сефервоима? Спасли ли они Шамрон от руки моей?» Видите, Шамрон, столица Северного царства, уже изгнан. «Кто из всех божеств страны этих спас страну свою от руки моей, чтобы мог спасти Господь Иерусалим от руки моей?» И молчали они, и не отвечали ему ни слова, ибо было приказание царя, не отвечайте ему. И пришел Ильяким сын Хилкияху, ведавший дворцом, и Шевна писец, и Йоа сын Асафа летописец,
Хизкияху в разодранных одеждах и пересказали они ему слова Рав Шаке. Почему они пришли в разодранных одеждах? Когда человек слышит богохульство от еврея, в знак траура он должен порвать одежды. Что и сделали праведные министры царя Хизкияху. Разрывание одежд в трауре об осквернении имени Всевышнего. Талмуд трактате Санхедрин. Уминайн шекурин альберкат Ашем шенеймар, ваяво Иликим бен Хилкияху ашер аль габайт, вешевне асуфер вайо бен Йосав, амаскир аль Хизкияху крой багадим. В Талмуде сказано, что это и есть первоисточник того, что когда ты слышишь слова осквернения имени Всевышнего, ты должен порвать свои одежды. Рав Шаке был евреем. В его жизни так случилось, что вместо того, чтобы находиться в те дни в Иерусалиме с великим и праведным царем Иудеи Хизкияху и пророком Йешаяху и стать свидетелем чуда спасения города еврейского народа, он состоял на службе у царя Ассирии в должности спикера. Рав Шаке возле стен Иерусалима. Тема нашей лекции. Следующая лекция, которая расскажет о чуде спасения Иерусалима, скажет пророк Йешаяху: «Засмеялась над тобой девственница Сиона». Пророк говорит, что еврей, который делает тшуву, возвращаясь к Богу, Всевышний его прощает и восстанавливает с ним отношения такие, что называет его девственницей. Девственница, которая пошла грешить, по всей видимости, девственницей стать никогда не может. Но не так это во взаимоотношениях между Богом и человеком. Он готов нас вернуть в состояние девственности, если мы откажемся от греха, и тогда мы удостоимся спасения, чудесного спасения, согласно спасению, которое произошло в Иерусалиме в дни праведного царя Хизкияху. Это тема нашей следующей лекции. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Вот у меня такая ассоциация возникла. Вот стоит армия филистимлян и выходит Голиаф и говорит Анухе, оскорбляя тем самым имя Бога. Здесь тоже выходит военачальник Ассирии и оскорбляет, вообще-то говоря, имя Бога, даже своим собственным поведением будет евреем. А поведение евреев другое. Вот в чем-то оно совершенно иное. У меня такое чувство, что упование на Бога другое. Может быть, я не прав.
Во-первых, Голиаф был язычник. А Галаха не предписывает нам рвать одежды, если язычник из народов мира оскверняет имя Бога. А во-вторых, Голиаф на самом деле, как вы правильно отметили, вдвойне правильно, был филистимлянином, которые были людьми высшей культуры древнего мира. У них не было принято богов оскорблять. В-третьих, вы совершенно правильно отметили, что его оскорбление было именно то, что он произносил себя Анухи, и в этой ситуации евреям, по сути, было нужно ответить. Ответить как? В то время произошло то, что Всевышний тогда отвернулся от великого царя Шауля. Потому что до этого мы знаем, что царь Шауль уже однажды имел столкновение с Голиафом и отбил от него скрижали с 10 заповедями. Йонатан вдвоем с оруженосцем, имея всего лишь 2 меча, нанесли небывалые победы. Та степень божественного открытия, которая была у царя Давида, она была несравнимо выше, чем в период, о котором мы изучаем сейчас. Тогда это вообще было царство царя Шауля, которое было которое мудрецы сравнивают с солнцем по сравнению с луной, что есть царство дома Давида. А это уже закат дома царя Давида, то, что изучаем мы сегодня. Тогда Всевышний отвернулся от царя Шауля, как мы изучали с вами весьма подробно в книге пророка Шмуэля, в диске «Цари Израиля 1». И им было понятно, что Всевышний не даст этому небывалому чуду произойти. Тогда царь Давид, будучи офицером армии обороны Израиля, сказал, что не хочет он пойти воевать против Голиафа с доспехами. Он одел доспехи сначала, потом снял, как мы можем увидеть при более глубоком изучении текста. Пошел воевать и победил методами царя Шауля. После смерти царя Шауля он говорит, теперь пришло время научить сыновей Иуды владению луком. При жизни царя Шауля у колена Иуды не было своей миссии воевать уже посредством лука в состоянии сокрытия. Тогда было полное чудо. Царь Давид оказался достойным осуществить чудо, как это было у колена Бениамина. Так это было тогда. Это был совершенно другой период. Там была совершенно другая ситуация. Это состояние заката дома царя Давида. Тогда это было солнце царя Шауля, ну, закат солнца, царство великого царя Шауля. То есть состояние чуда, о котором мы говорим в книге Шмуэля, оно...
Там они все рыдали. Вот он выходит, они все рыдают. То есть вот, здесь они не рыдают, а рвут одежду. Ну, может быть, да, понятно. Там выходил язычник, а здесь, да, я понял, здесь выходил как бы вот с этой двери. Люди рвали одежду, поскольку, так сказать,